Значимое событие произошло в жизни верующих Куйбышева. В город с архипастырским визитом впервые прибыл митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, временно управляющий Каинской епархией. Владыка Никодим совершил божественную литургию в главном храме города Иоанна Предтеченском кафедральном соборе. Многие жители этого старинного сибирского города с почти 300-летней историей пришли на архиерейское богослужение, чтобы помолиться за себя, своих близких, за свое отечество. Кафедральный собор – единственный храм, чудом уцелевший в годы гонений на церковь. Хранитель исторической памяти и души нескольких поколений жителей Каинска, Куйбышева. И в наши дни храм по праздничным и воскресным дням наполнен верующими. Поэтому не прекращается связь времен.
Самый важный дар в жизни человека – это дар духовного зрения, это дар веры. Это дар общения с грядущим на крестную смерть Спасителем. Именно это дар духовного зрения, дается каждому человеку, кто приходит под сень храма Бога Живаго. В таинстве крещения, соприкасаясь с благодатью Божией, у человека открываются очи духовные. И если мы горюем, видя человека незрячего, то как мы должны горевать, видя сотни и сотни людей, у которых закрыты очи духовные. А ведь порой человек сам сознательно закрывает свои очи духовные, когда отказывается узреть благодеяние Божие и прославить воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Слава, богатство, знатность – вот что может закрывать очи духовные. Множество и множество грехов закрывают человеку видение мира горнего. И человек в безумии своем, не имея очи духовные, совершает страшные дела, осуждая себя на вечные мучения. Но мы с вами имеем очи духовные. Мы с вами видим благодать Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем о промыслительной деснице Божией, управляющей нами в этом мире. И сегодня, собравшись здесь, в этом храме, мы прославляем Господа нашего Иисуса Христа, прославляем славное Его воскресение.
Господу помолим сердцем всем.
Христа!
В Каинском епархиальном управлении под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, временно управляющего Каинской епархией, состоялось заседание епархиального совета. его работе приняли участие руководители церковных отделов и комиссий. Основным в повестке дня стал вопрос о координации планов работы в сложившихся в условиях пандемии жизни. Также был рассмотрен ряд текущих вопросов, касающихся работы епархиальных отделов и направлений. Уже совсем скоро, 300-летию города Куйбышева, колокольный звон известит о первой божественной литургии в построенном соборе Спаса Нерукотворного образа. Но уже сегодня эксперты говорят, что храм может стать архитектурной доминантой города. Во времена богоборчества в 1939 году Спасский храм был продан Куйбышевской тюрьме и разобран силами заключенных. Чертежей снесенной церкви не сохранилось, лишь фотографии плохого качества. По сути, это не воссоздание, а строительство нового храма на историческом месте. Меньше года потребовалось строителям на возведение стен и колокольни. Во время пребывания в Куйбышеве митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, временно управляющий Каинской епархией, совершил чин освящения колоколов.
Освящаются колоколы сия, а ограблением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Всего на Воронежском заводе было отлито 11 колоколов. Самый большой именной Спасский весит 3 тонны, а самый маленький – 10 килограммов. По воспоминанию старожилов, когда-то звон спасских колоколов был слышен в округе на 10 километров. Горожане надеются, что в юбилейный для города год восторжествует историческая справедливость, и колокольный звон вновь разольется по центральным улицам города.
Восстановление такого собора, как Спасский, здесь, в городе Каинске, в городе, конечно же, важно и для каждого жителя этого города, и, конечно же, для каждого жителя всей Новосибирской области. Ведь что такое храм? Это храм молитвы. Это храм, где благодать Божия нисходит на человека. Это то место, куда можно прийти в горести и печали. Это то место, где тебя всегда поймут и помогут. Ведь храм – это еще и центр и социальной помощи, и по работе с молодежью, и миссионерский центр. И те общие усилия, которые прикладываются сейчас при строительстве этого храма, и те люди, которые собрались сегодня здесь на освящении колоколов этого храма, показывают, насколько он важен и значим для жителей этого города и для всей нашей Новосибирской губернии.
Мы, жители нашего прекрасного города, чтить будем память наших предков, которые 250 лет назад построили, но кому-то хватило ума его разрушить. И мы, потомки, совершили вот этот подвиг все вместе, жители этого города, восстановить этот собор.
Сороковой день после Пасхи празднуется Вознесение Господне, один из древних праздников. В этот день христиане вспоминают важное событие – Вознесение Господа на небо. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служением епископов Новосибирской митрополии. Господь все сделал для нашего спасения. Своим вознесением на небо Сын Божий открыл для нас путь в небесные обители. Но пойдем ли мы указанной дорогой или остановимся в пути, зависит от нас. Вознесение Господня отмечается престольный праздник главного храма Новосибирской области. Для многих новосибирцев, людей среднего и старшего поколения, Вознесенский собор стал родным. Именно в нем они принимали таинство крещения, венчались и провожали в последний путь своих близких. Долгие десятилетия он оставался единственным храмом города. Поэтому на богослужения, в престольные праздники храма и в праздничные дни сюда стремятся попасть верующие из разных концов города.
И ныне мы торжественно празднуем великий двунедесятый праздник и престольный день храма сего Вознесения Господня. Господь вознесся посреди учеников своих, вознесся на небо, вознесся с той самой плотью, какую Он страдал на кресте, на которой были раны, о чем свидетельствовал апостол Фома. С этой измученной плотью, воскресенной плотью, Он возносится на небо, тем самым являя нам то, что и мы со Господом имеем честь быть в жизни вечной. Ибо наша человеческая плоть уже там, в Царстве Небесном, пускай лишь та часть, которая соединилась с Господом, но уже там. По вознесении Господне ангел является и говорит: «Мужи Галилейские, что вы стоите? Господь, как вознесся на небо, так же и снидет с неба». И впоследствии, в течение вот уже 2000 лет, непрестанно мы ожидаем второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Ожидаем как величайшее событие всего этого мира, когда мы предстанем пред любящим Господом и в любви Божией обретем Царствие Небесное. Подвиги, добрые дела, молитвенные усердия – вот что совершают христианы во свидетельство того, что они чада Божии. Именно поэтому наша Церковь столь славна добрыми делами, которые творятся для людей. Это помощь в различных обстоятельствах, в различных ситуациях жизни, которая непрестанно творит Церковь руками каждого из нас. И мы, прославляя Господа нашего Иисуса Христа, стремимся как можно больше сотворить дел любви.
В праздничный день владыка Никодим вручил архиерейские награды клирикам Новосибирской епархии.
И сегодня позвольте мне поблагодарить двух священнослужителей, которые в течение многих и многих лет усердно трудятся у престола Божия. Во внимание к усердному служению во благо Русской Православной Церкви и в память 50-летия со дня рождения протоиерей Петр Кизюн, ключарь сего кафедрального собора, награждается медалью Новосибирской епархии. Аксиос!
Аксиос, 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 Аксиос!
Во внимание к усердному служению и в память 50-летия со дня рождения протоиерей Павел Кизюн, отец-ректор, награждается медалью Новосибирской епархии.
Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос!
Господу помолим сердцем.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Господу помолим сердцем.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе. Ваши вопросы. Вот такой тут не вопрос, тут прямо требование. Напомните, пожалуйста, всем о правилах поведения в храме. Это, конечно, кажется милым, когда твои маленькие дети ходят по храму, кричат, а ты им все объясняешь, кто эти дяди на иконах, но это действительно отвлекает других людей. Или почему-то некоторым родителям кажется нормальным не успокаивать маленьких детей, когда они кричат, перекрикивая хоры священников. Да есть, конечно, правила поведения в храме. И плохо, если вас что-то отвлекает, но плох не отвлекающий фактор, а плохо именно то, что вы отвлекаетесь во время молитвы. Вот это плохо. Да где бы ты ни был, в шуме водопада, я не знаю, в переполненном транспорте, в чистом поле и чирикают соловьи, ну, если ты можешь молиться, то молись, не отвлекаясь ни на что. Ну да, действительно, я могу, конечно, напомнить родителям, которые нас тоже сегодня смотрят, что надо с ребенком беседовать до вхождения в храм, как себя там вести. Надо объяснять, куда мы идем. Мы идем к Господу Богу, что вести себя нужно прилично. Но понимаете, вести себя прилично нужно везде. И за порогами храма тоже есть Господь. И там тоже не нужно бегать, бесноваться, стоять на голове и вести себя безобразно. Это очевидно совершенно. Надо, конечно, есть определенные какие-то вот правила, их надо соблюдать, не только детям, но и взрослым, кстати. Но я еще раз говорю, знаете, вот мне все-таки хотелось бы, чтобы нас ничто не отвлекало, какие бы ни были обстоятельства, какие бы ни были, что бы нам ни мешало. Конечно, вот у нас в храме, ну, благо, у нас маленький храм, мы можем себе позволить, да, мы каждого человека видим, вы знаете, вот, пожалуйста, там, да, как-то там, вот можем человека как-то так помочь ему, рассказать, направить, там, вот, организовать для детей какое-то пространство, где не будут никому мешать. Но, еще раз говорю, старайтесь как-то вот быть терпеливее. И за ваше терпение, и Господь долготерпеливый пошлет вам свою благодатную помощь и молитвенность. Научитесь. Вот еще вопрос. Можно ли, приходя на кладбище, разговаривать со своими близкими, как с живыми, рассказывая о своих делах, просить помощи? Можно, но бессмысленно. Не надо этого делать. Приходите молиться. Молиться на могилке своих родных, наводить там порядок. Ну, молиться, еще раз говорю, вот у нас скоро суббота-то родительская. Вот, поэтому давайте-ка вот так вот будем все-таки молиться. Там прежде всего Богу о упокоении души, о прощении грехов родных и близких. Разговаривать с кем? Там все с камнем разговаривать, с гробом уже истлевшим. С чем разговаривать? С останками тела, которое было хранилищем души. Так души там нет, душа. Либо там, либо там. Молиться надо о ней. А разговаривать не надо. Это какое-то, знаете, не очень здоровое какое-то такое вот душевное состояние. Человек разговаривает, не знаю, с кем. Не надо этого делать. Если есть какая-то связь между нами и усопшими, она, очевидно, есть, вот, то, да, они за нас молятся. Вот те, кто сподобился Царства Небесного, они за нас молятся. Но они знают наши обстоятельства жизни. Вот. И они знают не потому, что мы что-то там наговорили там, в этот, значит, там, из железобетона сделанную такую плиту там, с надписями. Вот. Не поэтому они знают, уверяю вас, гораздо более серьезный механизм общения с потусторонним миром. И увлекаться этим ни в коем случае не надо, это чрезвычайно опасно. Еще. Вот, кстати, о порядке в храме. Во время проповеди наш настоятель сказал, что все разговоры или службы были прекращены, потому что тем, кто разговаривает, посылаются скорби. А вам они нужны? Это правда или он так пошутил? Правда? А почему нет? Конечно. Что ты должен не разговаривать друг с другом? Ну, охота вам поговорить, я понимаю. Замечательно, когда есть приходская жизнь, когда прихожане друг друга знают, любят, общаются, дружат с семьями, кумятся там и так далее. Прекрасно. Но за порогом храма после окончания богослужения. Пожалуйста. Собрались в трапезной, в воскресной школе, пообщались, поговорили, вопросы позадавали, поделились радостными событиями. Ну, конечно, не в храме это нужно делать, потому что в храме ты должен молиться. Если ты забываешь о молитве, как же тебе не пошлются скорби? Конечно же, пошлются. Ой. Вот еще вопрос. Муж изменяет. А у нас трое детей, четвертый в конце лета должен родиться. Мне рассказали, даже показывали фотографию с той. Брак венчанный, хотя муж в храм не часто ходит. Даже боюсь сказать ему, что я все знаю. Просто боюсь, что оставит нас и уйдет к ней. Я плачу, родителям признаться такой подлости не могу, стыдно. Батюшка, как жить с такой бедой? Не знаю, тут даже что и сказать. Знаете, что вот я уже не раз говорил об этом, что очень часто Господь посылает, попускает тем или иным обстоятельствам тяжелым случиться в нашей жизни, а в этих тяжелых обстоятельствах можем проявить лучшие качества своей души. Когда все хорошо, и живем все хорошо, и слава Богу. А когда что-то происходит, какая-то трудность, вот тут человек и может спохватиться и задуматься, а что я могу сделать в этой ситуации? Вот вы чего хотите? Вот вы хотите, чтобы вам жилось спокойно? Или вы хотите спасения души своей, своих детей, своего мужа? Вот подумайте, потому что очень часто мы понимаем любовь как вот если меня любят, то мне должны только вот там дарить мне рафаэлки и цветочки, и духи, и вот это будет проявление любви. А вы знаете, любовь – это чувство, которое я обращаю от себя. Вот если любите своего мужа, вы молитесь о нем, чтобы душа его не погибла, потому что ведь блуд – грех смертный. Вот в аду хотите, чтобы он оказался? Если вы любите, наверное, нет. Вот попробуйте его любить, продолжать его любить. Не себя жалеть, а любить его. Молитесь о нем. Молитесь. Рассказывать не надо родным, близким, родителям. Ни к чему. Зачем? Для чего? Поделиться своим горем, как мы говорим. Ну, зачем? Зачем даже рассказывать о чем-то грехе? Вот я бы даже и не знал бы, что есть такие грехи сегодня, которые становятся сегодня нормой. Я вот в юности не знал, что есть такие, такого рода разврат, которым сегодня он становится уже просто притчей во языцах. Не знал бы и не знал, и дальше бы не знал. Поэтому распространять сведения о грехе тоже, наверное, неправильно. Попробуйте найти все-таки силы молиться и принять ситуацию такой, какая она есть. Если будет муж чувствовать вашу заботу, любовь о нем, не такую заискивающую, не такую, когда вы нарочито будете как бы так незримо конкурировать с мнимой, либо реальной изменщицей, виновницей вот этой ситуации, если она показывала, люди добрые такое покажут, что ой-ой-ой. Вы знаете, я на самом деле не очень склонен верить рассказам таким, о каких-то гадостях. Я очень часто сталкивался с тем, что про меня гадости говорят, лично про меня. Вы же не сталкивались ни разу с этим, когда вас обвиняли в том, чем вы не виноваты. А как знать, а вдруг это навет? Из злобы, из зависти. Если же действительно вот, ну, ситуация уже, вот есть доказательства, ну, надо, и с этим тоже надо жить, но надо любить, надо продолжать любить любого. Господь любит-то всех. И нас, грешников, любит, и других грешников любит, и мужа вашего любит. И вы тоже постарайтесь любить. Это самое важное и самое главное. И когда есть любовь, то многое может быть прощено, и всякую слезу отрет Господь с очей наших. Вот еще вопрос. На Троицу в преддверии родительского дня через неделю. На Троицу всех ли можно поминать в церкви? Свекор был выпившим и утонул в озере молодым еще лет 30 назад. Так свекровь, пока жила, была жива, ждала Троицу, чтобы о муже помолиться. Ну, то есть о покойнике. Но, во-первых, на Троицу, это воскресный день, о покойниках не молятся. Это какое-то недоразумение просто-напросто. У нас на воскресный день покойников мы упоминаем только на проскомидии. А, и все. А никаких панихид, ничего о них не молятся. Это какое-то вот недоразумение такое, знаете, вот советское, видать. Есть Троицкая родительская суббота. Накануне Троицы, в субботу. Суббота, день накануне воскресного дня, это всегда память усопших наших. Любая суббота практически это день памяти усопших наших. Поэтому в субботу накануне, да, ну, нужно пойти в храм помолиться. А при чем здесь утонувший в озере? Ну, утонул, что? Может, самоубийца, что ли? За самоубийц не молится ни в какие, ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельнике, к сожалению. Если же он просто, вот случилось несчастье, ну и что, он же, ну как? Можно, конечно, обвинить, да, он там пьяный был, уже не хотел утонуть, по молодечеству своему, вот, по бахвальство. Вот сейчас я. Вот как раз тонут-то те, кто плавать умеет. Вот беда-то какая. Те, кто не умеет, на берегу сидят. Поэтому молиться старших усопших, как бы они ни скончались, можно в любой день, кроме Дня Воскресного. А в субботу Троицкую особенно. Вот. А за самоубийц, я не знаю, с чего решили, что можно молиться в субботу. Нет. Но я не вижу здесь, что в данный описанный случай, что это самоубийство. Это несчастный случай, к сожалению. Жаль, конечно, очень жаль, что человек вот так вот: «Да наглая смерть не похитит меня не готового», как вот мы читаем в одной из молитв. Надо, к сожалению, вот надо помнить об этом часе. Смертным готовиться к нему. А готовиться как? Чтобы встретить его часто, это смертный, с молитвой, очищенной покаянием душой. А вот так внезапная смерть – это всегда не очень хороший признак. Ну, что поделаешь, что случилось, то случилось. Молитесь, чтобы Господь вашими молитвами его грехи простил. Давайте почитаем евангельское чтение. Очень интересно сегодня евангельское чтение. Это одно из самых загадочных мест Евангелия от Иоанна. У него много таких вот отрывков есть, которые о таких тайнах. И вот тут мы видим, как Господь, Сын, беседует с Господом Отцом. Молитва. И посвящено это чтение, воспоминание этого события, посвящено памяти святых отцов Первого Вселенского Собора накануне Дня Святой Троицы, Дня Создания Церкви. Это глава 17 Евангелия от Иоанна. «Иисус, возвев очи свои на небо, и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Сия жизнь – жизнь вечная. Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа, Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истиною, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. И Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание: ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в Тебе радость мою совершенную». Это молитва. Молитва Сына к Отцу Своему, Сына Божьего, Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, к Богу Отцу. Молитва, произнесенная накануне распятия, потому такие трагические нотки. Потому, Господь, я иду к Тебе. И молится о тех, кого Он оставил здесь, на земле, созидать церковь. Об апостолах своих, о тех людях, которые верны Богу, которых Господь оберегал, пока был с ними, сейчас же Господь основывает церковь. Он очищает грехи рода человеческого смертью Своею и грядущим воскресением. И вот Господь молится, чтобы эта благодать Духа Святаго снизошла на апостола. Через неделю будет день Святой Троицы, день, когда эта благодать сойдет на церковь. День рождения, основания церкви. Вот сегодня мы слышим эту молитву Христа о церкви. Церковь – это не только лишь здание, не только административный аппарат, там, патриархи, митрополиты, епископ, священники, диакон. Церковь – это мы. Вот мы с вами, церковь. Каждый из нас здесь, церковь, занимает место определенное, не всегда свое, но занимает. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Помните такую поговорку? Вот об этой церкви, о людях церкви, о тех, которые избрали путь спасительный, молится Господь. И если уж такая молитва звучит от нас, о нас с вами, как нам нужно соответствовать этому величайшему предназначению? Помоги, Господь, дай помощь Божью в следовании за Христом. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго!